Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Приветствую всех вас на волнах радио ТЭОС. Итак, сейчас действительно в эфире «Надежда для души». Меня зовут Наталья Четверина, я постоянно ведущая этой передачи. Помогает мне Ирина Латашинская. Напоминаю, номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Плюс 7 977 850 0996. Наш сайт teos.fm. И, зайдя на наш сайт, вы, конечно же, можете не только звонить. Тут есть, кстати, указаны номера прямого эфира, Viber, WhatsApp. Это они чуть левее сверху указаны. Но у вас есть замечательная возможность еще и присылать свои сообщения. Для этого в самой нижней строчечке вы, ну, помимо того, что вы будете слушать передачу, там такой, как облачко с тремя точками. И вот, так сказать, кликнув на это облачко, вы увидите, как открывается такое пространство для вашего сообщения. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, воспользуйтесь такой замечательной возможностью. Что еще я хотела бы вам напомнить? Как всегда, я это делаю. На нашем сайте есть разделы «Передачи» и есть раздел «Блоги». В разделе «Передачи» вы можете зайти в архив всех прямых эфиров «Радио ТЭОС» за достаточно продолжительное время. Это может быть года полтора, может быть даже больше. Сейчас я просто не смотрела, сколько это, но тем не менее это много. И там вам надо будет просто выбрать ту передачу, которая вас интересует, и по датам, по описаниям вы можете послушать любой из этих эфиров, которые когда-то выходили на нашем радио. Есть блоги. В блогах ведущие прямых эфиров делают какие-то свои записи. Это может быть очень по-разному. Я в своем блоге, а он называется «Блог Натальи Четвериной», обычно мои записи, они связаны с тем, что было в прямом эфире. И когда-то это, я там часто, так сказать, публикую, да, привожу ваши высказывания в сообщениях, какие-то фрагменты из ваших писем, иногда полностью письмо, иногда я пересказываю, потому что если оно уж очень большое, да, по-разному бывает, и какие-то, может быть, еще свои мысли, где-то какое-то пояснение, где-то, может быть, то, о чем не было сказано, но всегда в самом конце я указываю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, если вдруг появится желание написать, вы можете зайти в мой блог, блог Натальи Четвериной, открыть любую из последних записей, и в конце самом вы найдете мой электронный адрес. Ну вот я думаю, что эти вещи очень-очень важны. Ну и, конечно же, на нашем сайте вы найдете и расписание передач, всю сетку вещания, и найдете о том, как вы можете информацию о том, как вы могли бы поддержать служение нашего радио. Потому что я напоминаю, что наше радио – это христианское радио, да, и как любая христианская организация, как любая христианская церковь, оно может осуществлять свое служение только на пожертвования заинтересованных в этом людей. То есть тех людей, которые слушают радио, которые, может быть, допустим, если это издательство, которое, ну, издательство, оно получает какую-то выгоду, но, тем не менее, порой тоже нуждается в зависимости от того, что издается. Может быть, какой-то бесплатный журнал, тогда будут необходимы какие-то, может быть, средства, пожертвования на то, чтобы можно было его издавать. Ну, а церкви, естественно, без пожертвований их членов, верующих людей, которые часть этой общины, да, конечно же, церковь не могла бы тогда жить. И так, в общем, во всем мире. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, поддержите служение Радио ТЭОС. Причем для этого не нужно тратить какие-то очень большие средства. Даже если вы выделите совсем немножко, то это как бы эта капелька, она присоединится ко многим другим капелькам. Получится такой ручеек, из ручейков получается речка, и вполне это будет значимо и весомо в глазах Божьих. Так, ну а я посмотрю сейчас. Да, во-первых, я хотела бы вот что сказать, значит, прежде даже чем я буду куда-то там заглядывать. Значит, пришло сообщение. Вчера мы, я напомню, мы говорили о прощении, и, ну, так, достаточно активно поучаствовали два наших слушателя, Никита и Владимир, и они отстаивали такую свою точку зрения о том, что имеем мы право и судить, и так сказать, и вот наказывать даже как-то и так далее, и что это даже полезно. Ну и вообще, в силу того, что в нас образ Божий, значит, у нас практически чуть ли не те же самые права, что и у Бога. Ну, может быть, не совсем так подразумевалось, но тем не менее. Ну, в общем, как-то об этом разговор шел, и там были дополнения разные, было много сообщений. И вот последним, уже когда, это была, по-моему, 51 минута, может быть, было 52 минуты, сейчас не помню точно, прям вот сразу-сразу, как только мы попрощались, пришло сообщение от одной из наших слушательниц. Она не подписалась просто, значит, вот, там, по-моему, было написано «спасибо». Вот в адресной строке было написано «спасибо». Значит, она пишет, значит, «спасибо» и еще раз «спасибо». «Совершенно согласна с вами. Хорошо, что эти мужчины честно открылись, как они понимают и думают. Поэтому можно было вам им ответить. Не уверена, что они поняли и согласятся. Думаю, что это уже стало их привычным мнением. Эта их позиция им понятна и близка. С детства, когда ударом на удар, ну, как бы, когда вот было принято отвечать ударом на удар, и так даже и воспитывали, порой учили и так далее. И с принятием Христа они не изменились. И вот на этих последних словах я хотела бы немножечко остановиться и кое-что сказать. Просто я не могу пропустить их, пройти как бы мимо них. Дело в том, что насчет того, что такая их позиция уже стала привычной, как бы им понятна, близка с детства. Понимаете, такая позиция, как вот, допустим, что нельзя оставлять безнаказанным, не надо прощать, что нужно вот обязательно ответить, только тогда человек как бы поймет силу, и тогда вот он прекратит там как-то себя там неправильно вести, да? То есть такая позиция, она стала привычной для очень-очень многих людей. Может быть, даже практически для всех. И я с этим вполне соглашусь, что по факту это так. И где-то, может быть, даже с детства это так, да? Но, по крайней мере, подавляющее большинство из нас привычно так думают. Или думали. И именно в силу вот этого нам так непросто принять то, что нам нужно простить, то, что говорит Господь. И вообще, вот многие слова Христа нам не так просто принять. Чаще мы просто как бы не оспариваем их в силу его авторитета, да? Но внутренне принять и согласиться нам бывает затруднительно. И вот этот процесс как бы нашего внутреннего такого переосмысления и перехода на новые такие как бы рельсы, если можно так сказать, мышления, он бывает такой достаточно замедленный. И именно в силу того, что у нас есть определенная позиция, которая у нас с самого детства выстраивается, и она для нас стала привычной, родной, естественной, и мы уже автоматически реагируем на очень многие вещи, исходя из этой самой привычной позиции. Поэтому это отнюдь не только Никита, Владимир, а вы, а я, а все мы, дорогие друзья, разве с нами не так? Просто кто-то уже часть вот этой своей старой, как бы своих подходов, позиции уже как бы переосмыслил, пересмотрел. И вот этот процесс, он продолжается. Кто-то только начинает это делать. Кто-то в каких-то вопросах уже пересмотрел, в каких-то нет. И, кстати говоря, вопрос о прощении очень часто – это не самый первый вопрос, по которому мы пересматриваем свою позицию. И именно в силу того, что это очень-очень непросто. Теперь, вот еще раз, только вот, да? Ну, давайте просто будем честными. Ну, разве мы с вами сразу принимаем слова о прощении, о благословении врагов? Я не говорю о том, что мы начинаем спорить, говорю, что Христос неправильно говорит. Я говорю не об этом. Я уже сказала, что мы чаще всего не оспариваем эти слова в силу авторитета Иисуса Христа. Но внутренне, знаете, можно головой соглашаться, а сердцем не принимать. Можно произносить даже слова благословения молитвы, но вот это как бы проговариваются эти слова, а в сердце совершенно другое при этом. И вот если мы чуткие, внимательные и честные, то мы с вами заметим это и, ну, просто хотя бы пред Богом не будем это отрицать, вот эту очевидную вещь, не будем ее отрицать. Конечно, на это нужно время, на то, чтобы вот какую-то такую перемену в нас произошла. Нужно еще раз заново анализировать, переосмысливать что-то такое. Как, понимаете, это все такой процесс не одномоментный. И Бог не будет вот так как бы вынимать из нас старый мозг, ну, я так грубо говорю, да, и вставлять в новый, потому что тогда мы просто станем какими-то биороботами, каким-то, понимаете, таким типа компьютера какому-то, которого заменили, как бы, да, вот одну вот эту вот систему, один диск забрали, другой диск вставили. Нет. И волю нашу он не насилует. Он нам говорит, он нам показывает, что и как должно быть. Но мы принимаем окончательное решение, пойдем мы по этому пути или не пойдем. Это наш выбор. Порой этот выбор дается нам очень нелегко. И нам действительно требуется время для того, чтобы еще и еще раз опять, наступив на те же самые грабли, все-таки уже окончательно прийти к выводу, что все-таки то, что говорит Господь, вот это для нас будет самым лучшим вариантом. Для этого нужен духовный труд, для этого нужен опыт духовный, да, и душевный, молитвы, размышления над Писанием, размышления над жизнью, сопоставление нашей жизни и Писания и так далее, понимаете? Теперь о том, вот последняя фраза, с принятием Христа они не изменились. Но, дорогие друзья, изменились другие люди или не изменились? Нам сие неведомо. Мы с вами этого знать не можем. Не можем до самого-самого конца, когда как бы вот об этом мы узнаем уже от самого Бога по факту его решения, его выбора. Ну, во-первых, вот что касается, например, Владимира и Никиты. Но мы вообще же с ним не знакомы, правда? Мы, может быть, можем там что, о чем-то там, так сказать, что-то предположить, что-то там, допустим, на основании каких-то слов. Но говорить о том, что вот какими они были до принятия Христа, и изменились они или нет с принятием Христа, ну, кто из нас может? Даже люди, которые рядом находятся. И то очень сомнительно, что они могут. Почему? Потому что человек в чем-то мог измениться, а в чем-то пока еще нет. И вот тот, кто рядом с ним, кто будет выносить такое свое суждение, а вот на что он будет смотреть? Может быть, вот то, в чем изменился уже другой человек, он не заметит, ну, просто потому что для него это не важно. А в том, в чем он не изменился, вот он как раз с ним вот тут вот и бьется стенка о стенку, да, и для него это очень заметно. Он говорит, да этот человек вообще не переменился. Он как был, так и остался. Но всегда ли это правда? По-моему, мы не можем быть в этом уверены, правда? Так что вот это я очень хотела сказать нам, чтобы мы как-то немножечко об этом тоже помнили. Может быть, вот как бы вот так рассуждают, как наша слушательница, не так много людей, я просто не знаю. Но мне доводилось слышать такие мнения, такие рассуждения, особенно если человек находился вот в таком периоде каких-то таких своих переживаний, да, может быть, о чем-то каких-то мучительных переживаний. И... Ну вот просто вот он это все проговаривал. И я понимаю, что когда мы страдаем от какой-то обиды, от какой-то такой несправедливости очень сильной, то, ну, так вот для нас естественно, когда мы начинаем как бы видеть вот такие дурные, исключительно дурные стороны в другом человеке, да, как бы куда-то пропадает то хорошее, что в этом человеке было раньше, собственно, почему мы с этим человеком и общались. Потому что если бы вообще ничего хорошего не было, то Но мне сомнительно, что мы бы там дружили, общались бы и так далее, да? Вот. Вот так как-то у нас получается. И я могу предположить, что, может быть, и у нашей слушательницы тоже сейчас такой вот непростой период, она тоже полна каких-то таких переживаний. Но, тем не менее, давайте мы даже в такое время, в такие периоды, мы будем хотя бы стараться изо всех сил, ну, как-то рассуждать, размышлять. И чтобы, ну, может быть, даже где-то ставить себя вот на такое же место, ну, предположим, вот, а другой человек, как он смотрит на меня? Вот если я что-то такое делаю, допустим, а вот он замечает, что я во многих других вопросах уже стал другой. Или ему все это совершенно ничего не значит, если вот я в чем-то с ним не согласна, и поэтому вот я теперь для него плохая и вся покрыта вот этой черной какой-то там краской, какой-то смолой, ну, вывалит меня в смоле и в перьях, да? Ну, обидно же, если это так, потому что, ну, это же несправедливо. И правильно, что будет обидно, что, потому что это неправда, это не так. Ну, так давайте тогда и мы будем стараться к другим людям относиться, подходить вот тоже где-то вот примерно так же, да, вот с таким же подходом, учитывая это. Так, ну, а сейчас я посмотрю. Да, у нас с вами есть сообщение. Так, от Натальи. Значит, она пишет. Понимаю учение про прощение. Вот опять про прощение. Но сердцем согласиться не могу. Если честно, то думаю, как Владимир. Так, еще у нас один соратник Владимира. Так. Прям под знамена Владимира собирается. Бывает, человек столько зла причинил, просто кошмар. И не переживает. Идет по головам, по трупам. Дальше. Он должен быть наказан. Его жертвы должны быть отомщены. Бог это обещает. Думаю, просто некоторые верующие хотят быть лучше Бога, святей и любвеобильней. Тот же ваш Сурожский, когда пишет о последнем суде, как он будет просить Бога не судить мерзавца. Ну, в смысле, что вот он хочет быть лучше Богу, святей и любвеобильней. Что-то я думаю, что, знаете, ему даже такая мысль в голову вообще не приходила никогда. И даже если бы он просто предположил, что кто-то так думает про него, у меня бы, наверное, волосы бы дыбом встали. Ну, это просто невозможно, понимаете? Ну, хорошо, значит, тут же ваш Сурожский, когда пишет о последнем суде, как он будет просить Бога не судить мерзавца. Ненормально это. Так пишет Наталья. Ну, давайте просуждаем, Наталья, насколько вот... Так, так, значит, тот же, ну, относительно того, что, значит, вот если человек столько зла причинил и идет по головам и трупам, ну, я думаю, что вы это так фигурально выражаетесь, да, что это не в буквальном смысле по трупам идет. Хотя мы знаем, что, да, конечно, есть очень много преступников, которые и в прямом смысле идут по трупам. Значит, что этот человек должен быть наказан, а его жертвы должны быть отомщены. Наталья, вот мы вчера говорили об этом, мы до этого уже несколько раз говорили об этом, я просто точно это знаю, что не надо смешивать. Когда говорится о прощении, это говорится конкретному человеку, чтобы он лично, он не питался вот этой злобой, чтобы лично он вот это желание отомстить пытался перебороть в себе, да? А вот это, что зло должно быть наказано, и человек, который совершил это зло, должен быть наказан, и жертвы должны быть отомщены. Вот для этого были установлены специальные такие, как бы, институты властные, да, какие-то, ну, как сказать-то, организации, что ли, ну, вот, как правовая система, например, да, как суды. Это в Ветхом Завете еще Бог дает такое указание, как нужно это организовать. Какие законы, как кого, за что нужно наказать, вот если человек переступил через этот закон, нарушил его, да, чтобы это наказание не было чрезмерным, чтобы оно было соразмерным тому, что человек сделал, и было даже сказано, кто должен конкретно этим заниматься. И как должны рассматриваться такие вопросы, в сколько должно быть свидетелей, какие должны быть это свидетели. Ну, вот, например, в частности, помните, тогда была ситуация, когда, ну, из евангельского, евангельская ситуация, когда, это в Евангелии от Иоанна написано, когда к Иисусу Христу приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, и требуют, чтобы, настаивают, что ее надо побить камнями, вот что он, какой он приговор вынесет, да? Но он говорит такие слова: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Вот это кто из вас без греха? Значит, там нарушено было много на самом деле. Значит, первое, что было нарушено, не только женщина должна была быть приведена, но и мужчина. Но они же ее, так сказать, если она была, так сказать, взята в прелюбодеянии, значит, она была в процессе прелюбодеяния, и, значит, там было два человека, да, она и мужчина, иначе как бы это было. Значит, надо было привести и того, и мужчину, и ее, да, первое. Второе, вот эти свидетели, которые были, которые привели, вот эти свидетели, они должны быть непредвзятыми, да, то есть у них лично не должно быть каких-то там таких целей определенных. Вот. Значит, эти свидетели сами должны быть чисты от такого греха, да? И те люди, которые собираются побивать камнями, вот он говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. То есть, если ты сам вот таким же образом согрешил, ты можешь сейчас, конечно, бросить этот камень. И, может быть, люди, которые рядом, они не знают, но Бог-то знает. И возмездие на твою голову падет. Будь уверен в этом. То есть закон об этом так говорит. И Господь-то точно знает, так сказать, что с этими мужчинами, которые сейчас пришли и требуют, что вот эту женщину надо побить камнями. И посмотрите, и никто из них не осмеливается поднять руку с камнем. Они все уходят один за одним. Вот это к тому, как Бог вот эти законы устанавливал, да? Кем должны были быть свидетели, как и что должно было быть сделано. Поэтому тут говорить о том, что вот человек остается просто безнаказанным, и как бы вот жертвы, так сказать, они, получается, просто вот такие как бы пострадали, а за них никакого возмездия не было – это неправильно. И Бог говорит, не мстите за себя. То есть, опять-таки, он говорит человеку, который, против которого был совершен этот грех, это преступление. Он говорит этому человеку, ты не мсти за себя. Предоставь мне, я вас дам. Поэтому не надо вот пытаться, как вы понимаете, возможно, вы об этом не думали, Наталья, да, это не то, что вы там как-то специально что-то подтасовываете, но тем не менее, вот так получается часто, что мы как бы не разводим вот эти вещи, и мы пытаемся представить так, что получается, что вроде бы Библия и Господь, и вообще, так сказать, Бог, Библию через пророков и так далее, говорит, что чтобы вообще никакого наказания, но это же неправда, это не так. И в самой Библии мы видим, что Бог наказывает. И вчера мы, кстати говоря, об этом тоже было сказано. Теперь, тот же Сурожский, ну, это я просто повторяю, что вы пишете, да, тот же ваш Сурожский, значит, вот, значит, когда он пишет о последнем суде, как он будет просить Бога не судить мерзавца, ненормально это. А вы как понимаете это? Что митрополит Антоний Сурожский будет просить Бога вообще не судить вот какого-то конкретного человека, который когда-то, может быть, что-то такое сделал против него. То есть вообще его не судить. Вот он об этом говорит, что ли? Не думаю. И вы пишете, что это ненормально. Согласна. Это, вот если так понимать, то это ненормально. Но, во-первых, кто может указывать Богу, судить ему или не судить, что ему делать и чего ему не делать? Ну, что точно не митрополит Антоний Сурожский. И, наконец, давайте подумаем. Может ли митрополит Антоний Сурожский говорить Богу, чтобы он не судил человека вообще, не зная, что этот человек делал вот по своей жизни, вот что он мог сделать другим людям, как он мог согрешить против них и что совершить. Ну, это вообще кому-то в голову придет, что вот я сейчас буду говорить вот этого человека, вот вообще не трогать его. Откуда я знаю, что этот человек вообще где-то вне, так сказать, моего вот этого, так сказать, сферы моего наблюдения, того, что я могу знать о нем, что он совершил против кого-то. Я могу говорить только за себя. Я могу сказать, что вот этот человек сделал что-то мне там такое, но я его простила. Поэтому, пожалуйста, вот за вот это там, как бы, либо не судите, либо там я не настаиваю на этом, да? То есть я могу говорить за себя, но я никак не могу говорить за всех других людей. Поэтому сама идея такая, что вот митрополит Антоний будет просить не судить мерзавца, как, видимо, вы понимаете, вообще его не судить. Но это абсурдная идея, Наталья. Просто подумайте об этом, посмотрите, да? Вот. И когда митрополит Антоний пишет об этом, что вот он вот как бы будет так просить Бога, да, за себя, со своей стороны, чтобы не судить человека за тот грех, который он совершил против митрополита Антония. Об этом пишет митрополит Антоний Суржский, об этом пишут многие другие люди. Там вы много у кого можете об этом почитать. Ведь речь идет о том, что мы можем просить Бога не осуждать человека на вечные муки, за то, что он сделал против нас, потому что мы простили его. Еще я хотела бы вам сказать, вот вы не допускаете такой мысли, что ну, вот человек что-то сделал, и, может быть, он и до этого что-то делал дурно, но в конце концов человек мог измениться, там 100 000 раз он мог измениться к лучшему. Даже одного раза уже достаточно, правда? Вот за то время, которое прошло с момента, когда он что-то сделал вот такое нам, и до того времени, когда он предстал перед очами Божьими. Собственно, что говорит нам Бог? Что очень часто это как-то возмущает, вызывает какое-то противление, раздражает по поводу благословлять своих врагов, так сказать, молиться за тех, кто нас обижает и так далее, да? Делать им добро. Но ведь что, собственно говоря, предлагает сделать Бог? Он призывает нас со своей стороны поспособствовать тому, чтобы человек изменился. И перестать вот как бы лелеять и греть в своей душе мысли о мести. Перестать приписывать человеку вот все-все-все дурное и злое, делать из него такого, я не помню, какой-то, по-моему, был такой персонаж, доктор Зло, если я не ошибаюсь, в каком-то таком фильме, не помню даже, что это был за фильм, что-то у меня почему-то вот доктор Зло у меня такой вот в памяти. То есть не делать из него такое сплошное зло персонифицированное, да? А наоборот, благословлять этого человека, молиться за него. Вы знаете, ну, мы же, наверное, даже просто вот, ну, очевидные примеры. Мы просто могли это наблюдать в жизни. И я думаю, что многие из нас это и наблюдали. Когда ребенку начинают внушать буквально, просто постоянно начинают ему говорить, какой он плохой, какой он глупый, что он лентяй, что он там какой-то тупой, не знаю, криворукий или безрукий, там, неумеха. В общем, ну все, что он не сделает, ну все не так. Что не скажет, все не в папу пойдет, ну вот все не так. И вот начинают его просто вот заедать как бы поедом, да? Скажите, пожалуйста, ребенок от этого становится лучше, умнее, более трудолюбивым, более послушным, ловким, умелым, так? Вот я могу сказать, что, скорее всего, происходит ровно наоборот. С таким ребенком, вот когда вот так себя ведут, становится намного сложнее, намного труднее. И я это помню даже еще по своим одноклассникам, вот когда я училась в школе. Я это помню хорошо. А училась я хорошо. И наша классная руководительница, наверное, даже тогда это называлось не так, в младших классах у нас была только одна учительница, да, ну, кроме учителя физкультуры, там, труда и так далее. Вот, в начальной школе была у нас такая Катерина Ивановна, и она меня... И был парень, я забыл, как его зовут, но помню его внешне очень хорошо. Вот. Но двоечник он был. А у него, в общем, была непростая ситуация в семье. Я тогда, единый ребенок, я этого не понимала, а она, видимо, понимала. И она не то чтобы просила, ну, я ученица же была совсем, да? Вот. Она меня прикрепила. Вернее, она его ко мне прикрепила, и, значит, чтобы вот он оставался после занятий, и я должна была вместе с ним делать уроки. Ну, и я сначала где-то, наверное, воспроизводила, в чем-то подражала, ну, знаете, как вот такому, ну, вот что там, я, конечно, я не обзывала его там тупым и так далее, но он достаточно крепкий был парень, он меня мог бы и ударить, наверное, тогда, не знаю. Но как-то я к нему относилась так, вот, понимаете, как вот, как бы сверху вниз на него смотрела, как бы что такое, вот он глупый какой-то, вот, ну, может, про себя там как-то что-то я так. А потом как-то, даже не помню, что-то произошло. А, ну я же ему помогала делать уроки, я ему объясняла что-то, да, там, чтобы он там понял. И как-то вот он стал тройки получать, не двойки, а тройки. А потом как-то получилось так. У меня косы были длинные, у меня длинные были волосы. И как-то они так у меня даже доросли так, что где-то там прям вот до колена, чуть ниже даже колена, в общем. Ну, вот такие какие-то были, да? Очень неудобно, должна сказать, просто вот. Вспоминаю прям с содроганием, как это было неудобно все. Не вымыть голову, не расчесать ее саму. В общем, все было сложно. Мне все время бабушка мне помогала. Так вот. И, ну, мальчишки очень любят же за косы дергать там и так далее, да, и вот что-то такое было, и, в общем, короче, вот этот вот мой, с кем я должна была заниматься, он за меня заступился. И как бы он меня отбил, и косу мою освободил. Я не помню, то ли они тогда ее к чему-то привели, в общем, я не помню, что-то такое. Вот, я просто запомнила, что вот он как-то, и как-то, видимо, я к нему, ну, как-то немножко по-другому стала на него смотреть, но как все-таки он защитил же меня, да, защитник. Вот. Как-то он ко мне как-то расположил, что я все-таки ему помогаю, стараюсь, да, и переживаю, когда он отвечает, но я как-то переживала за него, иногда даже что-то проговаривала как бы так губами, непроизвольно, не то, что там я прямо ему так вот, ну, где-то подсказывала, конечно. Вот. И как-то вот у нас... И я стала его подбадривать. Ничего не понимаю, в психологии, естественно, просто. И в конце концов, вот он от нас... Они переехали где-то, наверное, в классе шестом. Но вот когда они уже, так сказать, вот уезжали, у него уже были в основном четверки и иногда тройки. То есть результат был. И вот эта Екатерина Ивановна наша, она оказалась очень права, когда она вот так вот присоединила. Но вот ей бы еще было, надо было мне сразу бы подсказать, как вот, что надо похвалить, подбадривать, поддерживать. Вот я к этому как бы пришла не сразу, понимаете, тогда. Но на самом деле я потом очень много раз еще вот в этом убеждалась и наблюдала это, и в том числе наблюдала это вот с ребятами, когда я занималась с ребятами в детском доме. И в школе потом я когда занималась с ребятами, проводила с ними занятия, и как-то были такие вещи, когда у них урок отменялся, а им нужно было что-то по математике. И какие-то даже вещи я им объясняла по математике, ну просто я потому что хорошо знала математику. И помогла им какие-то вещи понять, уяснить, да, на каких-то простых примерах, прям даже на каких-то сказочных образах каких-то, ну, таких смешных, да. Вот. Но, тем не менее, вот это им помогло. И они тоже как-то очень расположились. И, кстати говоря, вот у некоторых из них они потом подходили и какие-то вопросы задавали, чтобы тоже им помочь. Понимаете, когда к людям относишься вот так как-то, стараешься их направить на что-то доброе и говоришь им, что они могут, потому что в них это есть. Это очень-очень-очень меняет очень многое. Поэтому вот относительно того, что Господь говорит нам, чтобы мы благословляли и как бы наоборот не лелеяли вот эту месть, не думали о людях плохо. Потому что когда мы вот так начинаем внушать, что там человек плохой и так далее, и другие начинаем об этом говорить, и другие начинают так на него смотреть, но человек может только озлобиться, понимаете, никаких таких хороших перемен в нем вряд ли они произойдут. Поэтому это вот как-то не самый лучший, наверное, вариант, да? Поэтому на самом деле я думаю, что мы с вами чего хотим? Мы какой хотим, чтобы мир-то был? Мы хотим, чтобы какие люди были в этом мире. Мы хотим, чтобы в мире было больше мерзких, злобных, подлых, лживых людей. Но я не думаю, что так. Но если мы так хотим, то тогда да, конечно. Тогда, конечно, нам нужно, так сказать, называть человека, который вот сделал какую-то плохую вещь, но это ведь не значит, что сам человек вот просто совсем плохой, правда? Но он совершил какой-то поступок. Но мы ведь с вами тоже какие-то не очень хорошие поступки совершали. Означает ли это, что мы с вами все теперь уже просто плохие люди? Ну, наверное, мы с вами с этим не согласимся. Я, по крайней мере, с этим не соглашусь. Но также и по отношению к другим, ведь Господь не просто так говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, как вы хотите, чтобы к вам люди относились, так и вы относитесь к ним, так и вы поступаете к ним. А более такое, как бы вот еще более такое древнее высказывание, это учителя и дедушки Гамалиила, у ног которого учился апостол Павел, Гилеля. А он говорил так, просто есть такое, как анекдот или как такая история, что их было два учителя, Гилель и Шамай, да, и пришел к ним человек, который, значит, сказал, что вот он там думает о том, принять ему иудаизм или не принять, и он бы хотел быть как бы среди фарисеев, но он вот не уверен до конца и не знает, как у школе ему примкнуть. И, значит, он, ну, это странный, конечно, такой вопрос был у него, но тем не менее такая идея странная, что вот пока я стою на одной ноге, вот объясните мне всю суть как бы вашего вот этого учения, да, вот главное, что в иудаизме и вот в учении вашей школы. Вот этот Шамай, он у него просто так разозлил, что он его прогнал, что-то, он считает, что человек, это просто вот он оскорбил его, да, что он там столько лет учился вообще сам, да, и до сих пор он учится, а тут кто-то приходит и говорит, что пока я стою на одной ноге, это что такое? И когда этот человек пришел к этому Гилелю, к дедушке Гамалиила, а Гилель ему сказал, давай. Значит, тот встал на этой одной ноге, и Гилель ему говорит, не делай другому то, чего не хочешь себе. Вот в этом самое главное в нашем учении. Человек, конечно, примкнул к школе Гилеля, стал к иудаизму. И пошел учиться, он сказал ему, приди учись, воплощай это в жизнь. Иди учись. Поэтому, понимаете, вот мне очень нравится вот этот вот момент, когда вот именно так. Так вот, давайте мы тоже будем стараться как-то к людям относиться так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, поступать так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами, и не будем делать того, чего бы мы не хотели для себя. А я думаю, никто бы из нас не хотел, чтобы человек, у кого, с которым у нас возникла какая-то, не знаю, какая-то проблема, может быть, да, чтобы этот человек начал как бы всех людей настраивать против нас, говорить что-то такое нехорошее против нас, чтобы этот человек, так сказать, посвятил свою жизнь тому, чтобы думать о том, как бы нам досадить, как бы нам отомстить и так далее, и так далее, как бы злопыхал бы против нас. Но я думаю, что мало на самом деле людей, которые бы такого хотели. Мы можем об этом не задумываться, но желать себе такого, ну, это все-таки, наверное, маловероятно. Понимаете, я думаю, что относиться к людям по-доброму, при этом в душе вынашивая план мести, это понятие несовместимое, это невозможно. Поэтому я и сказала, давайте спросим себя, какой мир мы хотим, чтобы был. Мы хотим, чтобы в мире было каких людей больше, хороших или вот таких плохих каких-то людей, да, которые только и думают, как бы отомстить, как бы сделать что-то такое нехорошее. Я почему-то думаю, что, наверное, каждый из нас хотел бы для себя, а также и для наших детей, и для наших внуков и правнуков, и для всех последующих поколений, которых мы, может быть, никогда в жизни не увидим, но мы предполагаем, что они вполне возможно будут, да? Но, наверное, мы хотим хорошего мира, светлого, населенного добрыми, хорошими людьми. И понимаете, вот говорить о том, что мы хотим, чтобы было больше хороших людей, это не значит, что эти хорошие люди никогда не будут совершать ошибки. Скорее всего, будут. Скорее всего, будут падать и будут согрешать. Но самое главное, чтобы они были способны раскаиваться, изменяться, исправляться потому что все равно они потенциально хорошие люди. Именно в силу того, что образ Божий в них заложен. И эти люди способны на прекрасные поступки. Даже те, кто могут ошибаться, и мы с вами в том числе, способны на какие-то совершенно удивительные поступки, способны жертвовать своими интересами и в каких-то критических ситуациях даже способны жертвовать своей жизнью ради спасения других. И мы знаем об этом. Мы знаем массу примеров вот этого, понимаете? И возникает вопрос, мы все-таки еще вот повторю ту же самую мысль по-другому. Мы хотим увеличивать количество яда, который отравляет и губит этот мысль, вот этого зла, или наоборот? Мы хотим, чтобы было больше вот этого антидота, да, вот этот противоядие, и мы хотим наполнить мир светом, противоядие, чтобы обезвредить тот яд, который уже сейчас есть, и наоборот наполнить мир светом и любовью. Вот я думаю, что нам об этом с вами, дорогие друзья, ну, имеет смысл подумать. Наталья, как вы считаете? Мне кажется, что нужно об этом думать, нужно об этом помнить, понимаете? И, ну, я не знаю, если вы задумаетесь, если вы как-то, ну, немножечко хотя бы просто, ну, я не говорю там, откажетесь от своей точки зрения, ну, это уж как у вас пойдет, как у вас получится, как вы захотите, это ваша воля, да? Но если вы хотя бы на какое-то время немножечко как бы так отложите в сторону ее и постараетесь вот обдумать то, о чем я сейчас говорила, чтобы просто вы смогли это услышать, как-то воспринять, да? А потом уже сопоставить вот с своим подходом и, может быть, какой-то выбор сделать, какое-то решение принять. Вот я об этом как бы вас просила. Мне кажется, что это было бы хорошо, это было бы полезно. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну вот, у меня тут есть сообщение. Давайте-ка мы посмотрим, что тут у нас написано. Пишет Люда. Вообще милостивый человек, милостив к другим. Написано, милость превозносится над судом. Мы сами часто согрешаем и просим Божьей милости. Да, конечно. В том-то все и дело, что для себя мы просим Божьей милости, да? Для себя, любимых, мы так просим. Она ведь сказана, что? Чего вы хотите для себя? Вот так поступайте и с другими. И поэтому благословляйте. И поэтому молитесь. Спасибо большое, Люда. Василий прислал сообщение. Давайте сейчас посмотрим. Нужно рассуждать, кто ребенок, а кто лицемер, иначе не хватит бисера детям. Иначе примите лицемера, сатану за ангела света, его подарки за благодать. Знаете, это вообще не вопрос о подарках. Мы сейчас ведь о другом говорим, о каких подарках. Я хоть слово сказала о том, что вот человек совершил подлость, и эту подлость назвать подарком. Простите, мне в страшном сне такое не привидится, понимаете? Наоборот, вот сколько было передач, мы все время говорили, что ни в коем случае не надо пытаться лукавить в этом. Если человек согрешил, если он сделал какую-то подлость, если он совершил плохой поступок, не надо себе говорить, что это хорошо, что человек вот ничего плохого не сделал. Не надо врать себе. Ну, просто потому, что, знаете, как говорится, сколько ни говори, халва-халва, во рту слаще не станет. Сколько ни говори, что человек прям все прекрасно, человек все сделал хорошо. А боль от этого не уйдет. Мы только этой ложью еще будем, так сказать, согрешать против Бога сами. Про лицемера сатану вообще какая... Почему тут лицемер сатана? Я не пойму, вот вы оспариваете то, что говорит нам Господь, что ли? Тогда вы ему скажите о том, ты что нам вообще, Господь, говоришь-то? Прощать, благословлять. Это ты что нам предлагаешь, принимать лицемера сатану в обличии там, моего соседа за ангела света? Как я могу так? Ну это вы Богу скажите. Вы понимаете, вы какие-то странные вещи говорите, Василий. Ну подумайте. В общем, рассуждать, кто ребенок, а кто лицемер. Я говорила, что взрослый человек, согрешающий, это ребенок. Я привела пример, который каждому из нас, в принципе, кто способен как-то наблюдать и анализировать, хорошо знаком. У кого есть дети, кто работает с детьми, кто имел дело с детьми. Это хорошо известный факт, хорошо изученный факт, что можно вот так из нормального ребенка воспитать какого-то очень жестокого человека. Можно из ребенка как бы не реализовать его способности, а действительно он останется тупым. Но дело не в том, что он тупой на самом деле, а просто потому, что ему таким образом это будут внушать. И можно изменить ситуацию и помочь человеку, если просто хотя бы говорить ему о том, что он сможет, он справится, у него есть хорошие задатки, что у него есть добрые какие-то качества. И отталкиваясь от этих добрых его качеств, их может быть немного, но отталкиваясь от них, можно помочь человеку расширить вот эту светлую сторону его души, его характера, понимаете? Об этом же шла речь, Василий. Ну что же мы будем с вами все смешивать? Мы так вообще тогда никогда ни в чем не разберемся. Так, есть еще сообщение. Наталья. Вы так повернули, что трудно спорить. Ну, вот вам трудно, а вот Василий, видите, вот ему легко. Вроде все логично, но и вы поймите. Ладно бы человек один раз поступил плохо, можно простить. Но если он и потом поступает плохо, и раз, и два, и три, и четыре, сколько можно? Надо ответить, чтобы ты себе почувствовал, иначе он не понимает. Ну, понимаете, вот опять-таки, если мы... Вот вы просто написали в первом сообщении про митрополита Антония, а я как-то вот стала говорить об этом, что перед судом Божьим там, да, вот перед лицом вечности, как-то я немножко от этого отошла. Вот спасибо, что вы вот сейчас вот это прислали, потому что сейчас как раз я скажу вот об этом. Дело в том, что... Очень важно, и, кстати, об этом писал и Авадрафе, о котором мы где-то, может быть, недели две тому назад говорили, может быть, где-то в начале декабря, я не помню точно. Вот вы говорили, человек мог поступать плохо и раз, и два, и три, и четыре, там и больше. Может быть, много раз этот человек обижал в этой жизни, да? Вопрос к нам ко всем, каждому. Да. Много раз человек, два раза, три раза, четыре, пять. И я за это хочу ему вечных мук. И я считаю, что это будет справедливое возмездие. Как вы думаете? Вот сами себя спросите. Насколько это было бы справедливым, соразмерным наказанием? Наказание должно быть соразмерным преступлению. Вечные муки будут соразмерным наказанием тому, что какой-то человек плохо поступил в отношении меня и раз, и два, и три, и там четыре, может быть, десять, или там сколько, да? А если человек потом каким-то невероятным образом, вот мы видим только вот такое, а потом мы с ним вот не виделись, и вдруг оказывается, что человек изменился. И вот этот человек вдруг изменился так, что он стал добрым, совестливым, хорошим. Я тогда все равно хочу, чтобы возмездием были вечные муки. Ну, потому что он по отношению ко мне ведь сделал плохо раз, два, три, четыре, пять, да? Вот как? Понимаете? И митрополит Антоний как раз об этом тоже, ну, просто, может быть, в другой какой-то беседе или проповеди тоже говорит. И он говорит еще о том, что попробуйте вспомнить, а было ли у вас что-то хорошее, связанное с этим человеком? И чаще всего это было. И это, может быть, как-то помогает немножечко уравновесить и немножко помогает, ну, как бы смягчиться, что ли, и хотя бы чуть-чуть более справедливо посмотреть на этого человека. Но, дорогие друзья, время-то наше так вот незаметно-незаметно подошло к концу. И опять я хотела... Вот какой-то, просто сказать, беда. Я хотела еще ответить на... ряд вопросов, но, видите, у меня опять не получилось. Но, тем не менее, я благодарю. Мне кажется, разговор получился, как мне кажется, нужный. И хочется очень надеяться, что все-таки мы еще в каком-то ряде вопросов, пусть хотя бы в одном каком-то, может быть, это зависит от каждого человека, смогли разобраться. Ну, а я сейчас прощаюсь с вами, благодарю дорогую Ирину нашу и прошу Господа благословить вас всех многократно.